Глава 22. Не отступая ни на шаг. Июнь 2051 года. Томас готовился стать свидетелем смерти. Это Риман из плоти и крови убил Анну, а не копия, унаследовавшая воспоминания убийцы. И Риман из плоти и крови должен был иметь возможность поразмыслить над этим, прежде чем умрет. Он должен получить шанс признать свою вину, принять свою смерть и освободить своего преемника. Этому не суждено было случиться. Но даже сейчас еще не поздно. Виртуальный клон может это сделать для него, если будет верить, что он из плоти и крови. Показать, как поступило бы смертное человеческое «я», если бы оно знало, что умирает. Томас нашел подходящий снимок в фотоальбоме. Одно из старых изображений, выполненных на бумаге химическим способом, которое он оцифровал и отреставрировал вскоре после начала его смертельной болезни. Рождество 1985 года. Его мать с отцом, сестра Карин и он сам собрались перед домом, щурясь от ослепительного сияния зимнего солнца. Карин, робкая и деликатная, умерла от лимфомы на изломе века. Родители перешагнули за 90, по всем признакам достигнув бессмертия единственной силой воли, но и они скончались раньше, чем была доведена до совершенства технология сканирования, с презрением отмахнувшись от предложения Томаса насчет криогенной консервации. «Я не намерен», – грубо заявил отец, – «вытворять с собой то, что американские новориши проделывают с домашними животными». Молодой человек на фотографии не слишком походил на образ, который Томас мог вызвать, закрыв глаза и напрягши память. Однако выражение лица, пойманное в момент перехода от затравленного к заносчивому, представлялось верным. Наполовину боялся, что камера обнаружит его секрет. Наполовину бросала и вызов. «А ну попробуй». Томас хранил файл своего сканирования, сделанного на смертном одре, вне сети, по копии в банковских хранилищах Женевы и Нью-Йорка. Без умысла, но из смутного представления, что если модель получит необратимое повреждение, причем источник проблемы, какой-нибудь ползучий вирус или коварная ошибка в программе, окажется таков, что все сохранения будут под подозрением, начать жизнь заново, потеряв все воспоминания после 2045 года, лучше, чем ничего. Собрав необходимые элементы, Томас заранее написал весь сценарий и прогнал его, не глядя на результаты. Потом заморозил клона и отослал его Дарему в самый последний момент, чтобы не дать себе ни единого шанса отступить или, того хуже, решить, что он провалил первую попытку и попробовать заново. Теперь он был готов посмотреть, что получилось, удостоверившись в свершившемся факте. Засев в библиотеке и заперев бар с напитками, он дал знак терминалу приступать. Старик, лежавший в постели, выглядел хуже, чем ожидал Томас. С запавшими глазами, желтушной кожей и почти лысый. Вот и верь после этого в честность минимальных изменений, которые он допустил в собственной внешности, чтобы сохранить представительность. Грудь старика была изрыта шрамами и покрыта сеткой электродов. Подобная сетка обтягивала череп. Подвешенная рядом с кроватью капельница с насосом была подключена к игле, воткнутой в правую руку. Грубая модель обезболивающих опиатов истекала в грубую модель кровотока этого клона, в точности, как когда-то изначального Томаса пичкали настоящим наркотиком, от момента сканирования и до его смерти 3 дня спустя. Однако сейчас, в электронном воспроизведении, концентрация наркотического средства должна была внезапно и резко понизиться, без какого-либо правдоподобного объяснения. Оно было и ни к чему. В углу экрана виднелся график, отображавший ухудшение состояния. Томас смотрел. Его подташнивало от беспокойства и лихорадило от надежды. Наконец перед ним ритуал, который, он всегда верил, способен его исцелить. Старик пришел в сознание, не открывая глаз. Зигзаги энцефалограммы Томасу ни о чем не говорили, но мониторившая симуляцию программа отметила это событие надписью. Дальше пошел текст. «Обезболивающее так и не подействовало. Хоть что-нибудь они могут сделать как следует». Невнятная речь. «Не может быть, чтобы сканирование закончилось. Я же еще не копия». Копия очнется с ясной головой, сидя в библиотеке модифицированная, чтобы не чувствовать дезориентации. Так почему я проснулся? Старец открыл глаза. «Стоп!» – скрикнул Томас. Он потел, его тошнило, но он и не думал убрать ненужные симптомы. Он ведь жаждал катарсиса, так? Разве не в этом смысл? Надписи на экране давали лишь грубое представление о том, что испытывал клон. Можно было добиться куда больше ясности. Запись включала отслеживание сигналов, проходящих по важнейшим нервным путям. «Пожелай, Томас, и он сможет прочитать мысли клона. Покажи мне, о чем он думает, что испытывает». Ничего не произошло. Томас сжал кулаки и прошептал. «Запустить». Библиотека исчезла. Теперь он лежал ничком на больничной койке, глядя в потолок с путающимися мыслями. Опустив глаза, он увидел скопище мониторов рядом и провода на груди. Движения глаз и головы были какие-то неправильные, осмысленные, но тревожащие рассогласованностью с намерениями. Томас чувствовал страх и дезориентацию, но он не знал точно, что здесь его реакция, а что относится к ощущениям клона. Томас в панике затряс головой и вернулся в библиотеку и в собственное тело. Оставив проигрывание, он заново все обдумал. Он может освободиться в любой момент, как только пожелает. Он лишь наблюдатель, бояться нечего. Борясь с ощущением удушья, Томас прикрыл глаза и отдался на милость записи. Он оглядел комнату нетвердым взглядом. Он не копия, точно. И это не клиника Ландау. Как крупный акционер и будущий клиент, он слишком часто осматривал ее помещение, чтобы ошибиться на этот счет. Если сканирование почему-то отложено, он должен был вернуться домой или находиться на пути туда. Если не случилось что-то, требующее внимания медиков и выходившее за пределы возможностей Ландау. Комната была пуста, дверь закрыта. Он хрипло позвал. «Сестра!» Он был слишком слаб, чтобы кричать. Ответила система управления палатой. «В настоящий момент свободный персонал отсутствует. Могу ли я чем-то помочь?» «Ты можешь сказать, где я?» «Вы находитесь в палате 307 Вальгалы».
«Вальгала?»
Он знал, что вел дела с этим учреждением, но не мог вспомнить, какие. Управляющая система услужливо подсказала. «Вальгала – это корпорация динамики здоровья при американском Франкфуртском хосписе». От страха он едва не опустошил кишечник, но тот был уже пуст. Томас от сочувствия заерзал, но не позволил соединиться. Вальгала была складом мяса, который он подрядил ухаживать после сканирования за своим коматозным телом, пока оно не отойдет. С применением дозволенного законом минимума врачебного ухода, но без героических мер продления жизни. Он все-таки прошел сканирование, но его подвели. Ему дали проснуться. Это было потрясение, однако он быстро смирился. Нет причин для паники. Не больше 6 часов, и его вывезут отсюда, сканируют заново, а тот, кто в ответе за его пробуждение, окажется выброшен на улицу еще быстрее. Он попытался сесть, но голова еще слишком кружилась от остаточного действия наркотика, что затрудняло координацию движений. Он вновь опустился на подушки, перевел дух и заставил голос звучать ровно. «Я хочу поговорить с директором». «К сожалению, это невозможно». «Тогда со старшим по должности члена персонала, какого сможешь найти». «В настоящий момент вы не можете говорить ни с одним из членов персонала». Струйка пота скатилась на глаза. Бессмысленно было орать на машину, угрожать судебными исками. Может, благоразумнее вообще никому не угрожать. В подобном заведении вполне могут ответить тем, что просто его одурманит, снова погрузив в кому. Что ему нужно, так это дать знать о ситуации кому-нибудь снаружи. Он сказал, «Я хочу позвонить по телефону. Можешь соединить меня с сетью?» «Я не уполномочен это делать». «Но я могу сообщить тебе номер счета, зарегистрированного на мой отпечаток голоса, и разрешить тебе оплатить услугу оттуда». «Я не уполномочен принимать номер вашего счета». «Тогда позвони Рудольфу Дитерлю из Дитерль, Холлинворд и партнеры за счет фирмы». «Я не уполномочен делать такой звонок». Он недоверчиво рассмеялся. «Ты вообще способен физически соединить меня с сетью?» «Я не уполномочен разглашать мои технические характеристики». Оскорблять машину значило бы напрасно тратить дыхание. Он поднял голову и осмотрел комнату. Никакой мебели. Ни стола, ни тумбочки, ни стула для посетителей. Только мониторы рядом с кроватью, установленные на тележках из нержавеющей стали. И ни терминала, ни вообще какого-либо коммуникационного оборудования, даже слуховой трубки на стене. Он ощупал иглу, воткнутую в его предплечье пониже локтя. Все прикрывал бесшовный рукав из плотной резины шириной в несколько сантиметров. Казалось, целая вечность ушла на то, чтобы втиснуть под него кончики пальцев. А когда это наконец удалось, то ничуть не помогло. Рукав был слишком тугой, чтобы стащить его одной рукой, и слишком жесткий, чтобы закатать, как рукав рубашки. Как они вообще собирались снимать эту дрянь? Он подергал за трубку, питавшую иглу и уходившую под рукав. Та не поддалась. Другой конец трубки исчезал в насосе с лекарством. Томас забеспокоился, не вызовет ли подозрений у клона столь неподатливая игла после кафкианской беседы с системой управления. Но, кажется, возможность того, что какое-то будущее «я» оживит файл сканирования вторично, была слишком хитроумным объяснением, чтобы прийти клону в голову в столь кризисной ситуации. Придется нести насос с собой. Это будет помехой. Но раз придется бродить по зданию, завернувшись в простыню в поисках терминала, насос вряд ли сделает его еще подозрительнее. Он начал стаскивать с груди электроды, как вдруг правую руку пронзил импульс тепла, распространяющий онемение. Насос дважды бибикнул. Он обернулся и увидел, что на ящичке механизма загорелся зеленый светодиод, ранее им не замеченный. Паралич волной разлился от плеча быстрее, чем он успел бы двинуться.
Трубку, что ли, пережать?
Хотел скатиться с кровати, но если тепло и отреагировало, он этого не почувствовал. Глаза моргнули и закрылись. Он старался сохранить сознание, и это удалось. По сценарию клон должен был получить несколько минут способности мыслить, хотя к реальным фармакологическим свойствам опиатов это отношение не имело. Его энцефалограмму наверняка фиксирует компьютер. Скоро кто-то должен заметить, что он просыпался, и понять, что единственным гуманным решением будет оживить его. Но ведь кто-то должен был заметить и сам момент пробуждения. Куда вероятнее, что его просто бросили, оставили умирать. Томас чувствовал дурноту. Все это садистическое безумие. Но уже поздно проявлять щепетильность. Все, чему он сейчас был свидетелем, уже произошло. Тело онемело, но ум был кристально ясен. Незамутненный отвлекающими реакциями организма страх сделался чище и острее, нежели ему когда-либо приходилось испытывать. Он попытался обратиться к привычным, утешительным истинам. Копия сохранится и проживет жизнь за него. Это тело всегда было обречено сгинуть, и он давно смирился с этим. Смерть – необратимое разрушение личности, и это не смерть, лишь сбрасывание кожи. Бояться нечего. Если только он не ошибается насчет смерти. Не ошибается во всем. Он лежал парализованный в темноте. Хотел заснуть и панически боялся сна. Желал хоть чего-нибудь, что могло бы его отвлечь. Страшился потратить зря драгоценные последние минуты, оказаться неподготовленным. Неподготовленным. Что это может значить? К уничтожению незачем готовиться. Он не возносил на смертном одре мольбы к Господу, в которого перестал верить в 12-летнем возрасте. Он не собирался отбрасывать 70 лет здравомыслия и свободы ради возвращения к мальчишеской вере. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Именно этот стих когда-то помог ему разглядеть нехитрый механизм ловушки. Его расшифровка была слишком очевидной даже для ребенка. Вся эта ерунда оскорбительна для разума взрослого, но ты все равно должен проглотить ее, не то будешь вечно гореть. И все равно он боялся. Крючки впились слишком глубоко. Ирония ситуации в том, что он наконец образумился и отверг сумасшедшую идею разбудить себя намеренно. Принять свою смертность, очистить копию от чувства вины. Что за жалкий анекдот получился бы? А теперь тот, кто должен был получить всю пользу от этого дебильного поступка, не узнает, что все именно так и произошло, но случайно. Чернота в его черепе словно распахнулась. Невидящему взгляду предстал незримый пейзаж. Ощущение, что он находится на кровати в хосписе, одурманенный и ослепший, исчезло. Теперь он был затерян на равнине тьмы. Да и все равно, что он мог бы сказать копии? Жалкую правду. Я умираю в страхе. Я убил Анну без всяких причин, только из эгоизма и трусости. И теперь, вопреки всему, боюсь, что может существовать загробная жизнь. Бог, страшный суд. Я настолько деградировал, что гадаю, не окажутся ли истиной все мои детские предрассудки, но все же не настолько, чтобы принять возможность покаяния. Или какую-нибудь утешительную ложь. Я умираю с миром, я обрел прощение, отправил на покой всех своих призраков. И теперь ты волен вести собственную жизнь. Грехи отца да не будут возложены на сына. Сработало бы это? Помогло ли? Какая-то формула, пустопорожняя, как вудуистские заклинания исповеди, гладкая, как предсмертные слова некой терзаемой души, обретающей голливудское искупление. Он ощутил, как движется сквозь тьму. Никаких тоннелей, ведущих к свету, вообще ни огонька. Не предсмертная галлюцинация, а видение, навеянное седативными средствами. Смерть предстоит спустя часы или даже дни. К тому времени он наверняка опять превратится в коматозника. Хоть какая-то крошечная милость. Он ждал. Никаких откровений, озарений и ослепительных молний внезапной веры. Только чернота, неуверенность и страх. Томас долгое время сидел перед терминалом без движения после того, как закончилась запись. Клон был прав. Ритуал оказался бессмысленным, ведущим в тупик. Он был убийцей и навсегда им останется. Ничто не в силах заставить его увидеть в себе невинное цифровое дитя покойного Томаса Римана, несправедливо отягощенное грузом вины настоящего убийцы. если только он полностью не изменит самого себя, отредактирует воспоминания, перепишет личность, вылепит из своего сознания нечто новое. Иными словами, умрет. Вот такой перед ним выбор. Придется жить с тем, что он себе представляет, во всей полноте, или создать другую личность, которая унаследует от него лишь часть. Томас невесело рассмеялся и покачал головой. «Не пройти мне сквозь игольное ушко. Я убил Анну. Убил Анну. Вот кто я». Потянулся к шраму, определявшему его я, и погладил словно талисман. Он еще немного посидел, в очередной раз оживив в памяти ту гамбургскую ночь, и всплакнув от стыда за то, что совершил. Потом отпер свой бар с напитками и приступил к превращению себя в уверенного оптимиста. Ритуал оказался бессмысленным, но он хотя бы избавил от иллюзий, что все могло сложиться иначе. Немного времени спустя он вспомнил о клоне, уплывающем в наркотическое забытье, мучаясь от безжалостно смоделированной экстраполяции болезни, убившей оригинал. А потом вдруг, в миг симулируемой смерти, обретающем новое тело, молодость и здоровье. И лицо с той фотографии, сделанной на Рождество 1985-го. Возрождение на миг. Не более чем формальность. По сценарию омоложенный убийца должен быть заморожен, даже не просыпаясь. А что потом? Томас зашел слишком далеко, чтобы переживать еще и из-за этого. Он сделал то, что сделал во имя ритуала. Он передал клона в руки Дарема, чтобы даровать ему, подобно существу из плоти и крови, которым он себя полагал, отдаленный шанс на иную жизнь в непознаваемом мире по ту сторону смерти. И если все это было ошибкой, теперь уже нет способа ее исправить.